Рассказ об отрубленной руке. Первую молодость свою я провел в Константинополе. Отец мой, драгоман Порты, торговал духами и шелковыми тканями. Он был человек зажиточный и дал мне хорошее воспитание. Частью учил меня сам, а частью я учился у священника нашего. Сначала меня прочили в купцы. Отец желал, чтобы я со временем заменил его в торговле. Но впоследствии, заметив во мне довольно большие способности, отец по совету друзей пожелал, чтобы я стал врачом. А врачу в Царьграде любая дорога открыта. Один из французов, бывавших у нас в доме, предложил моему отцу взять меня в Париж, где я бы мог учиться медицине. Он обещал привести меня с собою, когда сам вернется в Константинополь. Отец сам в молодости много ездил по свету и охотно согласился отпустить меня. Я был вне себя от радости. Француз наш стал готовиться в путь и велел мне собираться. Я не мог дождаться дня отъезда. Наконец, покончив дела свои, мой спутник назначил день выезда. Накануне того дня отец позвал меня к себе в кабинет. Там на столе лежали платья, богатое оружие и груда золота, какой я прежде не видывал.
«Вот платье, которое я приготовил тебе в путь. Вот оружие, доставшееся мне от деда твоего. Ты уже довольно велик, чтобы уметь употреблять его. Не трогай его никогда без надобности. Прибегай к нему только в случае защиты, для обороны. А вот тебе деньги. Я не богат, но я разделил все, что у меня было, на три части. Одну отдаю тебе, на другую сам буду жить, а третью спрячу тебе про черный день». Так говорил отец мой со слезами на глазах. Он будто предчувствовал, что мы больше не увидимся. Мы ехали благополучно и, высадившись на берег, прибыли в Париж на шестой день. Там спутник мой нанял мне квартиру и дал добрый совет поосторожнее тратить деньги, которых было всего около 3000 рублей. В Париже я прожил 3 года, занимался прилежно и прошел все, что нужно знать порядочному врачу. Но не могу сказать, чтобы я проводил там приятное время. Я скучал по родине, французы были мне не по душе, я не мог свыкнуться с их жизнью. Наконец, тоска по родине меня до того одолела, что я решился бросить все и вернуться к отцу, о котором я ничего не знал с самого отъезда. Вскоре мне представился удобный случай. В Турцию ехало целое посольство из Франции, и я в качестве посольского врача отправился с ними. Дом отца я нашел пустым и запертым на замок. Соседи удивились моему приезду и рассказали, что и как было. Отец умер за 2 месяца до меня. Бывший учитель мой, священник, передал мне ключ от дома, где я нашел, по-видимому, в том же порядке, как отец все и оставил. Но денег, о которых он мне прежде говорил, не было. Тогда я спросил о них священника. Он отвечал, что отец мой умер, и как истинно святой человек, оставив все свое имущество церкви. Делать было нечего. Доказательств у меня никаких не было, надо было покориться судьбе. Практики у меня совсем не было, никто меня не знал, отец не успел вывести меня в люди, и будь он жив, тогда бы другое дело, у него были обширные знакомства. Приняться же за его дела было нелегко, приходилось начинать снова, ведь торговля его была прекращена. Однажды я сидел в глубоком раздумье, тяжело у меня было на душе. Я не знал, за что приняться и на что решиться. Мне вдруг пришло в голову продать все, что осталось после отца, и ехать во Францию, торговать нашими восточными товарами. Там я часто видал своих земляков,
переезжавших с места на место и торговавших шелковыми тканями и другими товарами, которые во Франции дорого ценятся. Я продал дом отца, отдал часть денег на сохранение другу моему, на остальные же накупил шалей, шелковых тканей и душистых масел, взял на пароходе место и, простясь с родиной, покинул ее берега. Мне везло на чужбине. Я едва успевал выписывать товар, так быстро у меня продавался. Когда я выручил достаточно денег для более крупного предприятия, то с новым товаром я поехал в Италию. Должен сознаться, что во всех моих поездках мне сильно помогали мои медицинские познания. В каждом городе я рассылал объявление о том, что приехал греческий врач, излечивший уже многих тяжело больных. Так добрался я до Флоренции, где рассчитывал оставаться довольно долго. Мне нравился этот город, да и к тому же хотелось отдохнуть от бродячей жизни. Тут, как и везде, едва я успел разослать объявление, как лавочка моя уже наполнилась посетителями. Так прошло 4 дня. Когда к вечеру на 4-й день я уже хотел запереть свою дверь, вдруг мне подали какую-то записочку от неизвестного лица, назначившего мне свидание ровно в полночь на мосту. Я был в раздумье, что делать. Наконец решился идти, думая, что, может быть, больной желает меня тайно видеть, что уже не раз со мной случалось. Я пошел, но из предосторожности надел саблю, подаренную мне моим отцом. В назначенное время я был на мосту. Кругом все было тихо и пусто. Месяц освещал город, разливаясь в реке серебристым светом. На городских стенах пробило 12, и я оглянулся. Передо мною стоял незнакомец, закутанный в красный плащ. Лица его не было видно. Я вздрогнул. «Что вам угодно?» — спросил я.
«Идите за мной», — отвечал он.
«Объясните мне, куда, зачем, и откройтесь, кто вы такой», — сказал я. «Иначе я не пойду».
«Как знаете», —
отвечал он не только спокойно, даже несколько презрительно. «Что же это значит? Дурачить вы меня хотите, что ли? Я не позволю над собой насмехаться. Если вы меня заставили прийти сюда и прождать вас среди глухой ночи, то не угодно ли вам, по крайней мере, объяснить, зачем?» Он хотел бежать. Я бросился за ним и ухватил его за плащ, но незнакомец вырвался, а плащ остался у меня в руках. Я стал кричать, но напрасно. Он скрылся за углом. Тогда, накинув плащ, я пошел, раздумывая, что только он один может служить разгадкой этой таинственной встречи. Едва я отошел шагов 100, как мимо меня быстро проскользнул кто-то, шепнув на ухо:
«Остерегитесь, граф. Сегодня уже поздно».
Я понял, что это относилось не ко мне, а к неизвестному, за которого меня приняли. Я решил вывесить плащ этот в числе продажных вещей, назначив за него высокую цену, чтобы не всякий мог купить его, и стал выжидать самого владельца, который, вероятно, за ним явится. Многие смотрели, приценялись, любуясь на бархат и на золотое шитье, но никто не покупал. Однажды вечером пришел ко мне молодой человек, мой постоянный покупатель, и, увидев плащ, бросил на стол свой кошелек с деньгами, сказав:
«Последний отдам, а плащ этот куплю».
Я вовсе не желал разорять этого сумасшедшего и хотел отговорить его, но не тут-то было. Он меня не слушал, и я принужден был взять с него 200 рублей. Он тотчас же надел его и пошел было вон, но вернулся, отколов от плаща какую-то записочку, и подал ее мне. «Что это за записка, Зулейка, посмотрите?» Я взял ее и ужаснулся. На ней было написано: «Принеси сегодня ночью плащ на то же место, и ты получишь за него 400 рублей. А я его уже продал и с этим, стало быть, сам по своей оплошности упустил случай разгадать эту тайну. Недолго думая, я достал 200 рублей, бросился за покупателем и просил его вернуть мне мой плащ. Он не соглашался, я настаивал. Тогда он назвал меня дураком, я не вытерпел, ударил его. Он закричал. На помощь вмешалась полиция. Меня потащили в суд, и судья присудил плащ моему противнику. Тогда я предлагал доплатить ему еще 20, 50, 80, наконец 100 рублей, лишь бы получить обратно мой плащ. Чего не сделали мои просьбы, то сделали деньги. Плащ был снова моим. Все смеялись, называли меня сумасшедшим, но мне было все равно. Я знал, что буду в барышах. С нетерпением ожидал я ночи. К 12 часам я уже был на мосту. Едва пробила полночь, как явился мой незнакомец.
«А плащ мой?» — спросил он.
«Я принес его». «Но он мне уже стоил 100 рублей», — отвечал я.
«Знаю. Вот тебе 400».
И он высыпал на ладонь золото, блестевшее при лунном свете. Весело мне стало, глядя на него, и не знал я тогда, что это будет моя последняя радость. Сунув деньги в карман, я пристально посмотрел на незнакомца. Он был в маске, но черные, страшные глаза блестели из-под нее. «Благодарю вас. Вам ничего более не нужно?»
«Нет, нужно. Ты мне нужен, как врач, но не к больному, а к мертвому».
«Мертвому?» — спросил я в удивлении.
«Мы не воскрешаем мертвых». «Знаю. Иди за мной», — коротко отвечал он.
Мы пошли. Дорогою он мне рассказал, что приехал из чужих стран с сестрою и жил тут поблизости у друзей. Вчера внезапно сестра его заболела и к ночи умерла. Завтра ее хотят хоронить. Родственники спешат, — добавил он, — тогда как наше семейство иначе не хоронится, как набальзамированным, а потому я желаю схоронить хотя бы голову. Я удивился.
«Зачем же делать это непременно ночью, тайком?» — спросил я.
На это он мне отвечал, что родственники противятся, и потому он хочет сделать это потихоньку. Между тем, мы дошли до большого великолепного дома. Пройдя главный подъезд, мы завернули за угол и вошли в маленькую дверь, которую спутник мой осторожно притворил. Мы стали подниматься вверх по тесной лесенке и, наконец, вошли в небольшую комнату, освещенную висячей лампой. Умершая лежала на кровати. Незнакомец отвернулся, чтобы скрыть слезы. Он просил меня поспешить, а сам вышел вон. Взглянув на красивую голову, обвитую черным, как смоль, косами, я содрогнулся. Мне стало как-то жутко. Я схватил нож, перерезал ей горло, и руки у меня опустились, и в глазах потемнело. Кровь струею брызгнула из-под ножа.
Я убил ее. Я был убийцей этой женщины. С умыслом ли подвел меня мой тайный враг, или он сам был обманут? Со страху я не знал, куда деваться и что делать. Я бросился вон из комнаты. Кругом все было темно. Ощупью я нашел лестницу, мигом сбежал с нее. Внизу также было темно, но дверь была слегка приотворена. Я толкнул ее и выбрался наружу. Там я свободно вздохнул. Без оглядки бежал я до своего жилья и опомнился только, когда лежал уже в постели. Но спать я не мог. Бесконечно тянулась ночь. Я едва дождался утра, но и оно не успокоило меня. Я с ужасом заметил, что потерял саблю, нож и пояс. По всей вероятности, я забыл все это у умершей в комнате. Этим я себя выдал. Меня могли разыскать и признать за убийцу. Только что я отпер лавку, как болтун-сосед вошел ко мне.
«А что вы скажете об ужасном ночном происшествии?» — спросил он меня первым словом.
«О каком происшествии?» — переспросил его я, будто ничего не зная.
«Как? Вы не слыхали? Может ли быть? Весь город говорит об этом. Нынче ночью зарезана первая красавица во всей Флоренции, прекрасная Бианка, дочь здешнего губернатора. Еще вчера я ее видел веселую, счастливую. Она ехала в коляске со своим женихом. Сегодня был назначен день свадьбы. Каждое его слово мне было как острый нож в сердце. Мучением моим не было конца. Всякий, кто приходил вновь, рассказывал все ужасное происшествие со всевозможными подробностями и прибавлениями. Наконец, в обед явился ко мне полицейский с понятыми. Он показал мне саблю, нож и пояс, спросив, признаю ли эти вещи за свои. Я было хотел отречься от них, но, одумавшись, понял, что этим только запутаю дело, а себя не облегчу, и признал вещи за свои. Тогда меня отвели в тюрьму. Положение мое было ужасное. Чем более я раздумывал, тем хуже мне становилось. Я не мог примириться с мыслью, что был, хотя и невольным, но все же убийцей. Вскоре меня повели на допрос длинными мрачными переходами. Затем, спустясь с лестницы, мы вошли в огромную светлую залу, где за черным столом сидело 12 человек, по-видимому, судей. Зала была полна зрителей. Когда меня подвели к столу, то один из судей с печальным выражением на бледном лице встал и объявил, что он, как отец убитый, отказывается быть судьей в этом деле. Тогда сидевший с ним рядом старец с белыми, как снег, волосами, но с живыми, сверкающими глазами, стал меня допрашивать. Я рассказал все по порядку, что и как было. Пока я говорил, губернатор несколько раз менялся в лице, то бледнее, то краснее. Когда же я кончил, он не вытерпел и вскричал в негодовании. «Как негодный! Ты хочешь оклеветать другого в преступлении, совершенном тобою из корысти?» Сенатор напомнил ему, что он отказался быть судьею, а потому просил не перебивать. «Корыстных целей тут не могло быть», — добавил он, «потому что, по вашим же показаниям, у убитой ничего похищено не было. Но для разъяснения некоторых обстоятельств необходимо собрать кое-какие сведения о прошлой жизни покойной». И с этим он объявил заседание оконченным. Меня снова отвели в тюрьму. Прошел длинный, томительный день. Я думал об одном, желал одного, чтобы нашелся, наконец, этот таинственный незнакомец или чтобы напали хоть на след его. На другое утро меня снова повели в суд. Опять тот же сенатор начал допрос. На столе лежали письма. Меня спросили, признаю ли я их за свои. Я отвечал, что нет, но что почерк мне знаком. Записки ко мне неизвестного были написаны им же. Но и это мое замечание оставили без последствий. Рук не сличали, а утверждали, что письма эти мои, потому что за моей подписью. Полного имени не было, но действительно выставлена моя первая буква «З». В письмах заключались угрозы в случае ее брака. По всей вероятности, губернатор сумел восстановить суд против меня, потому что в тот день со мной обошлись гораздо строже, так как никакая просьба с моей стороны не была уважена. Я упал духом. Об оправдании не могло быть и речи. На третий день меня повели в суд для услушания приговора. Я обвинялся в убийстве с заранее обдуманным намерением и был приговорен к смертной казни. Вот до чего я дожил. Один, забытый на чужбине, я погибал по чужой вине и должен был поплатиться жизнью. Вечером, в тот роковой для меня день, сидел я в тюрьме в глубоком раздумье. Я прощался с жизнью. Страшная тоска напала на меня. Вдруг дверь отворилась, кто-то вошел. В сумерках я не мог узнать, кто, но голос вошедшего мне был знаком. «Так вот, где мне привиделось тебя увидеть, Зулейка», — сказал он.
Это был мой старый знакомый иностранец, единственный человек, с которым я сошелся, еще живя в Париже. Выслушав весь мой рассказ, он спросил меня: «И ты, положа руку на сердце, можешь сказать, что ты чист в этом деле?» «Нет. Я виноват, но только в том, что соблазнился на деньги, не вникнув в дело».
«Ты не знал Бьянки?»
«Не видывал. Это невозможно. Я все сделаю, всех подниму на ноги. Такой несправедливости нельзя допустить!» Сказав это, он вышел.
На другой день он снова пришел с веселым лицом.
«Хоть что-нибудь да сделал для тебя», — сказал он. «Положим, что это и немного, а все лучше, чем ничего».
И он рассказал мне все свои хлопоты. Как он убедил отца, довольно сильного и влиятельного человека в городе, вступиться за меня. Но губернатор ничего не хотел слышать, он был неумолим. После долгих убеждений он согласился на одно. Если ему укажут на подобный пример, заслуживший иное наказание, то подвергнуть и меня тому же. Тут друг мой поднял всех на ноги. Стали перерывать архивы и разыскивать дела. И в самом деле нашлось одно, в котором преступнику за убийство отрубили правую руку. И этому же должен был подвергнуться и я. Не стану вам описывать казни, скажу только, что, лишившись руки, я перешел к своему другу, который ходил за мной и лечил меня. Когда же я оправился, то он дал мне на дорогу денег, и я поехал на родину. Теперь вся моя надежда была на те деньги, которые я оставил на сбережение моему товарищу. Приехав к нему, я просил его на первый раз приютить меня. Он с удивлением спросил меня, почему же я не еду прямо в свой дом. Тут я, в свою очередь, удивился. Тогда друг пояснил мне, что недавно деньги мои взял у него кто-то моим именем и по моему поручению, что на них уже куплен дом, а мне оставлена записка. Я прочел: «Зулейка, за твою потерянную руку мои обе к твоим услугам. Дом и все, что в нем найдешь, твое. Ты будешь ежегодно получать от меня столько, чтобы жить и не только безбедно, но и роскошно. О, когда бы ты мог простить тому, кто еще несчастнее тебя?» Я догадывался, кто это был. Имени его никто не знал, но он был иностранец и ходил в красном плаще. Для меня этих примет было достаточно. Мне приятно было видеть во враге моем человека благородного. Признаюсь, я думал о нем хуже. В доме я нашел все как нельзя лучше устроенным, даже комнату, наполненную товаром. С тех пор я живу в довольстве, торгуя более из привычки, чем из необходимости. Обещанное пособие я получаю ежегодно, но что мне в нем? Руки моей мне не вернет никто, и образ убитой Бьянки будет век меня тревожить. Зулейка окончил. Все слушали его с участием, особенно заняла эта несчастная повесть незнакомца. Несколько раз он тяжело вздыхал, и Мулей подметил у него даже навернувшуюся слезу. «Вы должны ненавидеть этого ужасного человека», — сказал Селим. «Поплатиться рукою своею ни за что. Шутка плохая». «Да, прежде я ненавидел его, даже больше того. Я грешил, ропща на судьбу свою, но теперь я примирился. Вера моя велит прощать врагам и любить их». «Вы славный, благородный человек!» — в восторге вскричал Селим, подавая Зулейке руку. В это время в караване сделалось небольшое смятение. Вдали показался столб пыли, место было ненадежное, опасались разбойников. Селим удивился. Как можно было при такой силе бояться какой-нибудь шайки? Какой-нибудь, пожалуй, и нечего бояться. Но тут в окрестностях снова появился страшный Арбазан. С ним столкнуться не шутка.
Что это за Арбазан? А вот что. Если он впятером на нас нападет, так-то и ограбит такой вор и разбойник, что беда.
Нет. Вором его не называй, вмешался другой купец. Он не вор. Он благородный человек. Он налагает дань на каждый караван, и если ты ему платишь, то можешь спокойно идти дальше. Тебя больше никто не тронет, потому что все шайки подвластны ему, он царь степей.
Между тем выставленные часовые уже рассмотрели издали приближающихся всадников. Их было довольно много, все они вооруженные, двигались прямо на отдыхающий караван. Поднялась суматоха. Купцы советовались между собой, что делать и как быть. Селим Барух также принимал участие в общей тревоге, но он спокойно вынул из-за пояса синий платок с красными звездочками, сказав, что если его привязать на копье и выставить над палаткой, то он головой ручается, что их не тронут. Так и вышло. Наступающие, казалось, заметили значок и, повернув быстро, стали удаляться. В изумлении смотрели купцы на сильного защитника своего, не понимая, что это означало.
— А скажи, кто ты такой, что повелеваешь степными народами? — спросил, наконец, молодой мулей.
— Напрасно вы мне приписываете такую силу. Я не повелеваю. А бывший однажды в плену у разбойников, я запасся там этим значком и знаю только, что с ним разбойники не тронут никого.
Купцы благодарили Селим Баруха как спасителя своего. И в самом деле число нападающих было так велико, что по всей вероятности караван был бы разграблен. Жара спала, подул прохладный ветер, и караван двинулся в путь. На следующем привале купец Лизах, заступник Арбазана, сказал: «Не хотите ли... Я вам расскажу кое-что о разбойнике Арбазане, доказательство того, что он в самом деле благородный человек. У отца моего было трое детей, брат, сестра и я. Меня взял к себе богатый дядя, живший в чужих краях, на условие передать мне все свое состояние, если я останусь при нем до его смерти. Он долго прожил. И я вернулся на родину лишь 2 года тому назад. И тут только узнал, какой ужасный случай был между тем с моей сестрой, бывшей гораздо моложе меня».